Мир вам, братья и сестры. Вместе с супругой Аллой мы имеем короткий визит в ваши края и благодарим за приглашение. Были участием некоторых семейных служений, семейных встреч, семинаров, ретритов. А все потому, что последние два года, по милости Божьей, я возглавляю комитет семейного служения в Украине. И как ни странно, это самое новое, самое молодое, только встающее на ноги служение. Давным-давно есть детское служение, молодежное, во многих церквях женское, в некоторых мужское служение и подростковое. И никогда мы особо не рассматривали семью как самый важный социальный институт, нуждающимся в целостном подходе. Почему семейное служение важно? Да потому что на самом деле творение земное закончилось семьей. Не одиноким Адамом, а действительно супружеской парой. Благословение было обещано семье. Искушение пережила семья. Грехопадение случилось в семье. Проклятие пришло в семью. Первое убийство произошло в семье. Первое искупление. Ной и семья были спасены. Позже был призван Авраам и его семья. Божье обетование касалось Авраама и будущего его семьи. Позже, когда Бог открывает себя евреям, без сомнения, как Иегова, но и как Бог Авраама, Исаака и Иакова. Потом Бог дает 10 заповедей, и вы уже знаете, что 4 из них регулируют взаимоотношения человека с Богом, а те 6, которые остались, учат нас, как строить взаимоотношения с другими людьми. И вот все эти 6 заповедей на самом деле, чтобы хранить институт семьи. Ветхий Завет заканчивается страшными словами, предупреждающее проклятие, которое, возможно, придет, если не произойдет изменение в семьях. Сердца отцов не обратятся к сердцам детей, и не произойдет взаимность. Евангелие от Матфея, Новый Завет, начинается родословием Иисуса Христа. Это история семьи. Первое чудо, которое совершил Христос, было в момент, когда рождалась семья. Первые язычники, которые обратились, это была семья Корнилия. Первая проблема церкви, первое грехопадение в церкви, это грехопадение Анании и Сапфиры, опять же семья. Новый Завет заканчивается тоже браком, но уже церкви и Христа. Кто бы мог подумать, насколько важна семья в глазах Бога. Мы в браке 21 год с Аллой. У нас 3 сыновей, Владиславу 20, Назару 18, Тимофею 9 лет. Последние 12 лет живем в пригороде Киева, в городе Ирпене. Сегодня я хочу говорить с вами о взаимоотношениях. Кстати, когда-то Гарвардский университет и фонд Карнеги провели очень интересное исследование. Они искали ответ на вопрос, в чем же секрет успеха успешных людей? Они создали список, в который вошли известные юристы, журналисты, медики, политические деятели, бизнесмены. Они рассматривали жизнь, биографию каждого успешного человека как бы под электронным микроскопом. Хотели все же знать, но в чем секрет? Оказывается, всего лишь 15% успеха этих людей зависело от их высокой квалификации. Другими словами, это были мастера своего дела. Но 85% успеха зависело от умения строить взаимоотношения. Искренние, глубокие и доверительные. Сегодня о взаимоотношениях и о той боли, которая бывает во взаимоотношениях, а главное о том, как исцеляться от боли, которую пережил именно во взаимоотношениях, я буду говорить. Можно, пожалуйста, первый слайд, и мы будем двигаться. 1986 год. Из Цемесской бухты, порта Новороссийска, в Цемесскую бухту входил прекрасный корабль под названием «Адмирал Нахимов». Он пришел в Советский Союз как трофей. После Великой Отечественной войны был построен в 20-х годах на германских верфях, реставрирован и был одним из самых красивых, самых комфортабельных кораблей в Черноморском регионе. Когда он, загруженный людьми и пассажирами, выходил из порта в Цимесскую, узкую Цимесскую бухту, именно в этот момент туда входил современное судно, сухогруз Петр Васев. На его борту были 1000 тонн ячменя. Это было без преувеличения одно из самых современных суден. И вот диспетчер дает указание капитану сухогруза Петра Васева, чтобы он сбавил ход и позволил адмиралу Нахимову первым выйти сквозь эту Цимесскую бухту. Что произошло позже, есть разные версии. Кто-то считает, что капитан сухогруза проявил самоуверенность. Он считал, что его судно достаточно мощное, чтобы успеть пройти раньше, а значит, раньше началась бы загрузка. Но правда состоит в том, что 31 августа в 23:20 потерпел крушение в правый борт этого корабля адмирала Нахимова. Врезался сухогруз, который звался Петр Васев. Образовалась пробоина в размере 80 квадратных метров. Сколько это скверфит, нужно умножить на 9, и, вероятнее всего, это будет 320 скверфит, примерно вот так. Огромнейшая дыра размером 80 квадратных метров. Как вы понимаете, секунды и тонны воды залили этот корабль, и он пошел на дно. В результате погибло 423 человека. Во второй книге царств, с 13 по 19 главу, есть очень драматическая история. Я сам поражен, почему так много места в Библии одной истории, которая, кстати, начиналась очень романтично. Это история об Авессаломе. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра, красивая, по имени Фамари, полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица. Итак, какое милое романтическое начало. Авессалом – это был один из сыновей Давида. Он имел родную сестру Фамарь, красавица невероятная. И вот в нее влюбляется сводный брат, которого зовут Амнон. Можно запутаться. Авессалом, Амнон, Амнон, Авессалом. Ну, надо закрепить эти имена сегодня. Амнон был первым и самым старшим сыном Давида. Именно он был претендентом на престол номер один. Он такой себе мажор. Мальчик, которому было все позволено. Ведь огромная, прекрасная, многообещающая карьера впереди. Он влюбился в свою сводную сестру Фамарь. Причем так сильно, что аж заболел. О такой любви девочки может только мечтать. Кто не мечтает из девушек, что парень сох по ней? Болезнь очевидна. Он потерял аппетит, потерял сон. Очень быстро появились синяки под глазами. Неудивительно, что ближайший друг Амнона, которого звали Ионадав, увидел с царевичем что-то не так. И он задает вопрос, что случилось? И, конечно же, кому, как не самому ближайшему другу, вылить боль души? Потому что ты любишь возможность пообщаться, как-то ближе прикоснуться? Нет. Все очень строго и суворо строго в царском доме. И вот Ионадав дает совет. Кстати, Библия немного говорит об Ионадаве, друге Амнона. Всего лишь два слова. Всего лишь два слова, описывающего друга, давшим совет. У каждого из присутствующих есть друзья и подруги. Я уверен. И вот если бы я попросил сейчас вас на небольшом листочке бумаги написать имя ближайшего друга, лучшей подруги. Итак, вы написали это имя, представили себе, вы написали. А потом двоеточие. И я прошу вас сделать следующее. Охарактеризуйте своего друга, свою подругу только двумя словами. Два слова и не больше. Знаете что? Эти два слова имеют судьбоносное значение для вас. С кем поведешься, того наберешься. Друг имеет огромнейшее значение. И вот Библия описывает Иенадава как человека, внимание, очень хитрого. И уже через минуту у Амнона есть удивительный план. Прикинуться больным, это очень легко и естественно. Царь узнает, что его первенец болен, так и случилось. И, конечно же, спросит, сыночек, чем тебе помочь? И вот тут, Амнон, ты скажешь, что ты мечтаешь покушать что-то вкусненькое, что-то живительное, укрепляющее твое ослабевшее тело. И, может быть, отец Фомарь, а? Фомарь, ты знаешь, как она прекрасно готовит. О, я был бы счастлив. Уверен, болезнь отойдет почти сразу, если я ее фирменные лепешки поем. Когда Давид услышал о просьбе Амнона, без особого сомнения, страха или вопросов он дал распоряжение, и вот эта девушка идет в ту часть царского дома, в котором жили мужчины, только по особенному разрешению можно было преодолеть этот таможенный контроль. Она оказывается в комнате, в той части, где жил Амнон. Через какое-то мгновение Амнон дает повеление, все слуги уходят, и он предлагает Фамаре пройти в спальную комнату. Здесь что-то девичье подсказало, это неправильно, так не должно быть. Но он был таким милым, таким ласковым, ему так плохо, может быть, он просто хотел лечь в постель. И вот уже через минуту вдруг мы видим, как этот юноша, который, казалось бы, был влюблен по уши, требует от этой девушки интимной близости. И когда она не соглашается, он совершает самое страшное, что можно совершить над невинной девушкой. Маска срывается с лица Амнона. И вдруг этот влюбленный превращается на самом деле в похотливого молодого человека, который живет по принципу «хочу здесь и сейчас». И ему все равно, что чувствует при этом эта бедная девушка. Произошло насилие. Может быть, после этого он пришел в себя? Этот взорвавшийся юнец. Может, вы думаете, после этого он, придя в себя, начал умолять ее о прощении, а потом понимал, что есть законный способ загладить вину. Нет! Сказано, что случилось еще нечто удивительно страшное и драматичное. Он возненавидел ее ненавистью, которая была больше за любовь. И когда она начала умолять не делать с ней еще большей глупости, казалось бы, чем он сделал, он дал приказание, и ее вышвырнули вон. Эта царевна, невинная еще минуту назад девушка, шла в свою часть царского дома и кричала. Она посыпала свои волосы пеплом, она разорвала верхнюю часть одежды, Авессалом. Вот опять он, этот молодой человек, который тоже является сыном Давида, он сразу понял, случилось самое страшное, самое страшное. В жизнь Авессалома ворвалась боль. Вот этот сухогруз, имя которому Амнон, ударил его в самое больное место, пробив в его сердце пробоину в 320 скверфит или 80 квадратных метров. Авессалом настолько сильно любил свою сестру, что когда позже женился, у него родилась первая дочь, он дал ей имя Фомарь. Спроси я вас, всех, каждого, у кого есть человек, которого любишь, любишь всей душой, это самый драгоценный для тебя человек. Согласись, когда тебе делают больно, это еще можно стерпеть. Но когда делают невероятную боль самому любимому для тебя человеку. Что было дальше? А вот что было дальше. Первое, 13 глава, 22 стих. Авессалом же не сказал Амнону ни одного слова. Ни хорошего, ни плохого. Невероятно. Когда тебя разрывает внутри на части, когда все кричит справедливости, когда ты понимаешь, что Амнон достоин смерти, и это было бы правильно, вдруг Авессалом принял, казалось бы, невероятное мужественное решение сделать вид, что ничего не произошло. Он просто закрыл свой рот и молчал. Внутри огонь, а он молчит. Он не говорил ни хорошего, ни плохого. И я считаю, это первая ужасная ошибка человека, в жизнь которого врывается боль. А разве молчать это неправильно? Когда делают больно, когда ранят, когда клевещут, обзывают, унижают, высмеивают, подшучивают над тобой. Разве молчать это не самый правильный ответ на глупость чью-то? Сам Христос, когда на Него производили несправедливое звинувачение, обвинение на русском языке во время суда на Синедрионе, сам Христос молчал. Действительно, всему свое время, иногда самое правильное молчать, но это был не тот случай. Не тот случай. Вам известно, взрослая эта игра, игра молчанка. Известно? Кто-то играл в такие игры? Я знаю, что это такое. Я знаю, я ж в браке. Можно я сделаю вам небольшое открытие? У моей жены не идеальный муж. А это означает, что за наши 21 год совместной жизни я делал ей больно? Да, больно. Нет, я надеюсь, я не был сухогрузом и не делал пробоину в 80 квадратных метров. Но вот так, чтобы вмятину сделать, делал. У меня очень терпеливая, мудрая жена. И иногда она начинала играть в игру молчанка. Когда чувствую что-то не то, спрашиваю: «Аллочка, что-то случилось?» Все нормально. Но важно не только слышать слова. Важно вслушиваться, как они сказаны, и что при этом говорят глаза. И я понимаю: нет, точно, я сделал какую-то глупость, но не знаю какую. Я что-то не то сделал. Все нормально. И вот в этот момент я находил мужество и, надеюсь, немножечко мудрости все-таки задавать вопросы. Я как бы вытягивал изнутри, из сердца моей супруги, что там на самом деле. Я создавал атмосферу, где она свободно могла бы сказать: если я сделал какую-то глупость, я готов услышать. Очень важно было не оставить все как есть, а говорить и разговорить. И вот когда она начинала говорить, очень важно было не защищаться, не оправдываться, а суметь посмотреть на эти обстоятельства ее глазами. Вот это самое сложное. В своих глазах ты прав абсолютно, ты ничего особенного не сделал. Но если ты сможешь посмотреть глазами человека, которого ранил, вдруг открывается другая картина. Нет, Авессалом так не сделал. Он молчал. Сколько? 2 года. Он не только молчал, он возненавидел. На самом деле его молчание, казалось бы, признак невероятной силы обладания, на самом деле скрывало внутренние глубокие изменения, которые произошли. Вот здесь, в сердце, поселилась не мелкая обида, а огромнейшая ненависть. Каждый раз, когда кто-то делает тебе больно, в размере 80 или в площади 80 квадратных метров, или даже это просто вмятина, ты становишься на перекрестке. У тебя есть всего лишь 2 выбора. Возненавидит, обидеться или простить. Это один из самых сложных перекрестков в жизни, и мы не единожды приходим к этому перекрестку. Но чем заканчивается дорога, если не простить? Вы узнаете. А Авессалома дорога чем закончилась? Он молчал 2 года. Может быть, время лечит? Ведь многие это говорят: ну ничего, пусть пройдет время. Да, мне сделали больно. Я сейчас ничего не скажу. Мне нужно время просто прийти в себя. У Авессалома было 2 года. Казалось бы, время лечит. Но нет. Вот он начинает праздник стрижения овец, если я не ошибаюсь, и приглашает всех своих братьев, царских сыновей на этот праздник. Более того, он умоляет Давида отправить Амнона. Давид что-то почувствовал неладное, но Авессалом сумел убедить своего отца, что ничего не грозит Амнону. Все-таки 2 года прошло. 2 года Авессалом молчал и даже намека на то, что он носит ужасный план. И вот все царевичи собрались, и вот в какое-то мгновение он дает приказание своим слугам. Нож, и Амнон погибает. Авессалом понимает, что это страшное убийство, что его ждет гнев отца, вот почему он убегает к Гессур, своему тестю, где живет 3 года. 3 года изгнания, одиночества, чтобы убежать. Происходит следующее событие. Иоав, военачальник Давида, видя, как со временем за 3 года сердце Давида исцелилось от боли, от горечи того, что произошло с его детьми, он бы уже не против, чтобы Авессалом вернулся, но он отец, он царь, он не может снизойти и сам позвать своего сына. Вот почему Иоав составляет определенный план и добивается амнистии для Авессалома, для Авессалома. Но он сказал, отец сказал, пусть сын возвращается в Иерусалим, но моего лица он не увидит. Другими словами, я с ним общаться не буду. Пусть живет, ему ничего не грозит. Но видеть меня он не имеет права. Авессалом возвращается, живет 2 года, а он не видит отца. Не видит отца. И ему больно. Он посылает за Иоавом, военачальником, благодаря которому он вернулся в Иерусалим, а тот не приходит. Слишком занят. Опять посылает, опять не приходит, опять никакого результата. И вдруг Авессалом дает приказание, и поле, пшеничное поле зажигают, которое принадлежало этому военачальнику. И только горящее поле, где весь урожай сгорел, заставил Иоава вернуться и прийти к Авессалому. О, это горящее поле. Это иллюстрация, символ того, что было в сердце Авессалома. Авессалом, что мучает тебя? Ведь ты думал, что ненависть и месть исцелит тебя. Ведь тот, кто сделал тебе больно, кто въехал в тебя, сделал эту пробоину, ты же убил его. Почему дальше не жить спокойно? Но что-то его мучает. Ненависть и месть не исцеляют от боли. И вот он добился аудиенции с отцом. Эта встреча произошла. Достаточно сухая, сдержанная встреча. Ну все, Авессалом, вроде бы ты должен успокоиться. Вроде бы ты должен наполни груды дыхать. Но нет, мы видим, как он начинает собирать небольшую свою армию, такой себе добровольческий батальон. Более того, он выходит к городским воротам. В Иерусалиме шли люди, потому что там был верховный судья, царь. И если где-то люди были в судах, и их не удовлетворяло решение, они считали, что там было несправедливо, они шли к царю, они были уверены, что вот суд последней инстанции, вот где справедливость. И мы видим Авессалома, который встречает этих обиженных судьбой людей, он обнимает их, он целует их и говорит им, вы зря идете в Иерусалим, там нет того, кто вас бы услышал. И я задаю вопрос, правду говорил Авессалом или нет? Отчасти правду. Потому что на самом деле в его сердце была боль. И он думал, что отец должен был проявить справедливость, должен был задать вопросы и услышать его. Но оказывается, родной отец не был способен услышать его. Поэтому отчасти это правда. И вот третья ошибка Авессалома. Боль ведет его к союзу. Во время жертвоприношения Авессалом призвал Ахитофела, гелонянина, советника Давидова из его города Гила, и составился сильный заговор. Вдруг мы видим, как Авессалом соединяется в союз, образует союз с очень уважаемым человеком, имя которому Ахитофел. Он был советник Давида. Более того, Библия говорит, что слова, советы Ахитофела были такие, как будто сам Бог говорил через него. мудрейший человек. И я задаю вопрос всем седовласым, присутствующим в этом зале. Почему? Почему этот мудрый советник Давида, из уст которого мудрость Божья исходила, вдруг соединяется в союз и начинает гражданскую войну? Почему он, мудрый, не остановил Авессалома, а присоединился? Наверное, вы знаете, что у Ахитофела был сын Элиам, а у Элиама была дочь, которую звали Версавия. Ахитофел был дедушком Версавии. Однажды, много лет назад, этот дедушка пережил тоже удар вот этого сухогруза, имя которому был Давид, когда Давид взял чужую женщину, а позже инсценировал убийство ее законного мужа Урии. И дедушка знал, как недостойно поступил Давид. Он молчал долгие годы, но оказывается, сердце не исцеляется от ненависти. Время не лечит. И вот двое раненых, жаждущих справедливости и мести, соединились. Вдруг они согласились, что на этой планете есть один человек, который виновен в боли, имя которому Давид. Начинается гражданская война. В этой гражданской войне погибает 20 тысяч невинных человек. Погибает сам Авессалом. А перед этим жизнь заканчивает самоубийством Ахитофел. И вот вопрос. Могло ли быть иначе? Могло ли быть иначе в жизни ДВРа, у которого был отцом никто иной, как сам Давид? Что сделал он не так? Как быть нам, когда чей-то сухогруз или кто-то с конкретным именем сделает тебе больно? Могло ли быть иначе? Могло. Человек, родившийся в семье одного из самых удивительных и благословенных героев веры Ветхого Завета. Его отец был автором гимнов, псалмов. Человек, которого тоже преследовали, которому тоже делали больно. Казалось бы, он имел невероятный стартовый капитал для победоносной жизни. Красивый молодой человек, Авессалом, воспетый в народе. Если бы он не молчал, а заговорил. И первый, кому он, наверное, должен был прокричать о своей боли, это отец. Человек, ответственный за справедливость в доме, за духовное состояние в доме. Что произошло? Давид был удален, эмоционально абстрагирован от жизни детей. Дети влюбляются, отца нет. Дети испытывают ненависть. Кто-то испытывает ужаснейший план, а Давид отсутствует. Но несмотря на это, если бы Авессалом умолял отца услышать и сказал о той боли, которая в сердце. Ведь именно к этому призывает нас Писание. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, ты приобрел брата твоего. Но ключевой вопрос, как сказать? Как сказать? Вот это вот самое важное. Дело в том, что среди нас есть говоруны. Я в том смысле, что чтобы вас услышать, не надо делать пробоину в вашей жизни размером 80 квадратных метров. Среди нас есть люди, которых чуть-чуть царапнуть. И достаточно, чтобы вас услышали многие. Вы узнаете, как нужно говорить. Но это призыв к молчунам, к тем, которые закрываются, замыкаются, прячутся, терпя боль месяцами, иногда годами. Говорите, говорите, говорите. Но как? Без требований, без осуждения. без раздражения. Это сложно. Когда боль тебя разрывает, сказать об этом спокойно, особенно без раздражения, это очень сложно. На первой скамье сидит очень колоритный брат с бородой. Как вас зовут, дорогой мой? Тимофей. О, это удивительное имя, которое означает «той, кто шануе Бога». Тимофей, вы мне сейчас поможете. Представим себе, что Тимофей любит наши украинские конфеты «Киев вечерний». Представьте себе, что, узнав об этом, я решил удивить Тимофея. И вот привез из фирменного магазина «Рошен» свежесенький «Киев вечерний». Прекрасная металлическая коробка. Это как бы дорогой, эксклюзивный вариант для Тимофея. Но я решил, чтобы он надолго запомнил, как я вручу ему его любимые конфеты, и решил его завернуть. Ну, вы понимаете, это же подарок. Должно как-то его красивенько подать. И я решил его завернуть, а вот теперь прошу вас, не спешите меня осудить. Сейчас вы услышите что-то шокирующее, но не спешите меня осудить. Тимофей, не спешите на меня обидеться. Я решил завернуть этот удивительный, свежесенький Киев вечерний в туалетную бумагу. Вы меня не поняли? В использованную туалетную бумагу. Тимофей, как вам такой подарок? При всей любви к Киеву вечернему, если бы я нес эту упаковочку, заверненную в использованный, извините, туалетную бумагу, он бы сказал: нет, это унизительно, это обидно, да как ты смеешь, Станислав? А я чуть ли не готов обидеться. В чем дело, брат дорогой? Ты любишь Киев вечерний? Да. Эта бумага повлияла на химический состав шоколада? Нет. Даже запах внутрь не прошел. Так в чем дело? Что тебе не нравится? Я просто хотел, чтобы ты запомнил. И мне казалось, удалось мне это сделать. Но нет, это унизительно. Почему? Обвертка, упаковка. А вы знаете, что мы живем в мире, где самая настоящая война маркетинга происходит? Где молоко продают, сыр, шоколад, и маркетологи думают, каким образом этот товар завернуть в такую упаковку, чтобы мы обратили внимание, чтобы вызвать желание, и наша рука протянулась и взяла это. Говорите истину с любовью. Вот что говорит Писание. Но если мы говорим правду с раздражением, запомните, пусть это правда, пусть это истина, но если она говорится с раздражением, с осуждением, с требованием, знаете, что вы делаете с истиной? Вы обворачиваете истину в ужасный, неприятный материал. И вдруг человеку уже не хочется вашей истины. Он просто увидел обвертку, гнев, раздражение, осуждение, и он уже не слышит истины. Вот почему апостол Павел в письме к Ефесянам призывает нас: говорите истину с любовью. Ведь вопрос не только в Киеве вечернем. Почему и делают хорошую, красивую металлическую упаковку, чтобы это даже было приятно для глаз. Спасибо, Тимофей, за ваше терпение. С меня Киев вечерний в следующий раз. С нормальной упаковкой. Спасибо, брат. Говорите с готовностью услышать. Понимаете, когда я начинал расспрашивать свою Аллу, пытаясь ей разговориться, помочь ей разговориться, ведь очень важно услышать. Говоришь ты, но твои уши открыты, чтобы услышать. Говори с позиции «мы победим». Очень часто в конфликтной ситуации мы вдруг начинаем видеть друг в друге врага. И мы с позиции «либо я выиграю, ты проиграешь, но если выиграешь ты, я проиграю». Но нет. Конфликты нужно решать с позиции «мы победим». Так не должно быть. Говорите истину с любовью. Истину с любовью. Это означает, что в какой-то момент, когда ты испытываешь боль, раздражение, гнев, есть смысл сейчас ничего не говорить, пока ты не сумеешь привести свои чувства, свое сердце в порядок и сказать истину с любовью. Второе. Прощайте. Авессалом, оказавшись на перекрестке между ненавистью и прощением, избрал более простой путь – возненавидеть. Но ненависть не исцелила его. Более того, ненависть превратила его в человека хужего, чем тот, кого он ненавидел. Разрешите, я вам объясню. Авессалом возненавидел Амнона за то, что тот обесчестил его сестру. И это была лишь одна девушка. Позже мы видим Авессалома, который ворвался в Иерусалим, Давид своим отрядом убежал. И вот на крыше дворца ставят палатку, и Авессалом обесчестил 10 жен Давида. Вот что делает ненависть с нами. Она превращает нас в человека хужего, намного страшнее, чем тот, кого мы ненавидим. Он сделал страшнее в 10 раз. Вот почему важно прощать. Это единственно правильное решение. Прощение – это решение, а не чувство. Будьте добры друг к другу. Проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Как нас простил Бог? Предложив нам длинный список условий, Станислав, я прощу тебя, если... А дальше 20 пунктов. Что я должен сделать, чтобы Бог меня простил? Нет, никакого списка я не получал. Бог принял решение простить меня. Это Его решение. Прощение – это не всегда чувство. Прощение – это, во-первых, волевое решение. Кого из вас хотя бы раз в жизни жалила пчела? Дайте сигнал. Ого! Приветствую вас, счастливчиков. Вы почувствовали этот милый, приятный вкус пчелиного яда в своем теле. Согласитесь, что это больно. И первое, что мы делаем, когда ужалила пчела, помогите, что мы делаем? Жало нужно раз и удалить. Ну хорошо, ты удалил жало, но еще болит или нет? Болит. Вот так и с прощением. Нельзя думать, что вот мне станет легче, вот я отойду, вот полегчает мне, и тогда я прощу. Нет, прощение – это волевое решение. После этого еще болит. И может болеть даже не один день и не одну неделю, но ты простил, ты отказался от мести. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это смиряющее. Вдруг ты вспоминаешь, почему я должен отказаться от мести. Потому что Бог так прощает. Он прощает так, что Он уже не напоминает о поступке. Никогда. Он забрасывает все твои грехи за хребет свой и больше никогда не вспоминает прошлых грехов. Если это происходит, то это делает только дьявол и нехорошие люди. Вот что значит прощать. Третье, что очень важно, когда ты испытываешь боль, говорить с любовью. Прощать, как Бог во Христе простил нас. Но и открывать свое сердце, чтобы слушать неудобных людей. Авессалом объединился с Ахитофелом, потому что тот поддержал его. Но часто нам нужно открыть свое сердце к правде, которая неприятна. Отвергающий обличение блуждает. Обличение. Кому нравится обличение? Кому из присутствующих нравится горькая, неприятная правда о вас самих? Руки вверх. Никому? О! Никому из нас горькая правда о нас не нравится. Но оказывается, научиться принимать То, что называется обличение, это одна из самых важных частей духовной жизни. Потому что если ты не научишься принимать обличение, ты будешь блуждать по жизни, в темени, в ошибках. Более того, кто хочет быть мудрым, принимает поучение с радостью. Тот же, кому ненавистно обличение, глупец. Многие из вас представляли день своей смерти, похороны, а? Представляли уже? Кто-то уже придумал, что бы вы хотели, чтобы надгробным каменем было написано. Ну, у вас, может, не совсем надгробные камни. Уже себе придумали надпись какую? Кому из вас хотелось бы, чтобы там было написано «Здесь похоронен глупец»? Никому. Но именно этого заслуживает тот человек, который не принимает поучение с радостью. И кто ненавидит обличение, вот эту горькую правду он ненавидит, Писание говорит, ты глупец. Тебе не видят мудрости никогда, если ты не откроешь свое сердце для правды. Для критики, пусть ты ее не любишь, пусть это горькая пилюля, но она исцеляет. Кто ненавидит наставление, будет уничтожен. Слушайся совета и учись, тогда станешь мудрым. Когда последний раз вы благодарили Бога за человека, который гладил вас против шерсти? Я понимаю, если бы эти святые обличители, есть люди, которые считают это их призвание, обличать. О, если бы они это делали с любовью, говорили эту истину с уважением, не с целью сделать больно. О, да, если бы. А если не так, как все равно важно быть настолько мужественным, чтобы слышать эту правду. Вчера, возможно, кто-то из присутствующих был на семейном вечере. Кто был вчера? Да, я там, помните, домашнее задание давал? Чтобы открыть свое сердце и услышать, что супруга скажет тебе о том, насколько ты справляешься в любви к ней. И жена, чтобы услышала обличение. Детки, открывайте свое сердце. Когда последний раз дети вы спрашивали, «Мам, пап, вы счастливы, что мы у вас есть?» Честно признайтесь, а вы иногда плачете, потому что мы у вас есть? А почему вы плачете? Почему вам иногда так трудно с нами? Расскажите, что ж такого мы в жизни вашей наделали? Дети, задавайте эти вопросы. И мама, и папа скажут вам всю правду. Но с нежностью и любовью. Это важно. Ну и последнее, дорогие мои. Молитесь. В этой истории с 13 по 19 главы, послушайте, это огромнейший кусок библейского текста. И вот Авессалом, в жизнь которого ворвался сухогруз, имя которого Амнон, он ударил, сделал пробоину 80 квадратных метров. Здесь больно, унизили самого родного человека. И за вот эти вот главы с 13 по 19 ни разу не вспоминается Бог. Ни разу! Маленькое уточнение. Бог единожды вспоминается, когда Авессалом уже спланировал бунт и гражданскую войну и попросил Давида разрешения пойти туда, вроде бы для всесожжения Господу. Но это была ложь. Вы слышите? В жизнь приходит боль. Почему ты не кричал в небо? Почему ты, Авессалом, не молился, как однажды молился твой отец, которого тоже преследовал, которому тоже сделал боль, имя которому Саул, сухогруз, имя которому Саул хотел убить? А вот Давид, моя душа покой лишь в Боге обретает. Спасение исходит только от Него, лишь Он, моя скала и крепость. Я потрясения не узнаю никогда. Как долго, человек, твое продлится вероломство? Я словно ветхая стена или пошатнувшийся забор. Вот как рисует себя Давид. Я еле держусь. Я как забор, который вот-вот едва и упадет. Они задумали свалить его с возвышенного места. Они находят удовольствие во лжи, благословение на устах, а в сердце проклятие. Как больно! Но он продолжает. Он продолжает, только в Боге. Успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя, только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. Какой бы удар ни сделали, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей, упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Когда легко, радостно, успешно и благословенно, и когда больно, когда страшно, когда ты не знаешь, что будет завтра, во всякое время надейтесь, изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Вот тот, к которому может прибегать каждый из нас. Вы слышите, оказывается, на этой земле нет такой боли, от которой Бог не мог бы исцелить человека, вопиющего к Нему так, как это делал Давид. Авессалом умер от своей боли, потянув с собой в ад около 20 тысяч людей, потому что Бог был далек. Он знал о Боге, он вместе с отцом приходил в храм, он приносил всесожжения, он слышал проповеди, он слышал пение левитов. Он многое знал, он был ДВР, но Бог оставался для него далеким, а не личным. Может быть, потому и случается боль. Чтобы когда ты попытался сказать, а тебя не услышали, простить, но все равно болит. И горькую правду ты слышишь о себе, и ты понимаешь, что только Бог способен исцелить. Иногда только боль способна нам, в нас вызвать чувство нужды в Боге. Украинцы знают об этом. Вот почему у нас говорят, як тривога, то до Бога. Боль не просто, чтобы убить тебя, уничтожить. Это не эксперименты Творца над человеком, сколько он выдержит. Это важный процесс воспитания, потому что если мы ищем прибежище в ком угодно, мы потерпим крах. Что ж сказать перед молитвой, братья и сестры? Если верить тому, что говорят исследователи в вопросах педагогики и нашей памяти, примерно через 72 часа вы забудете 90% услышанного сегодня. Но я хотел бы закрепить эти простых 4 шага, когда ты встречаешь боль, когда кто-то сделает тебе очень нехорошо. 4 важных шага. Как мне хочется, чтобы вы запомнили их надолго. Поэтому я предлагаю вам напоследок для закрепления 4 простых жеста. Жест первый. Говорите. Говорите. Давайте вместе со мной. Правой рукой, пожалуйста. Давайте. Вот так вот. Действительно. И говорите. После этого рука должна вернуться к груди и прощайте. Давайте еще раз. Говорите, прощайте. Стоп, руку на сердце, потому что от сердца нужно прощать. Давайте еще раз. Итак, говорите, прощайте, а дальше слушайте. Две руки, две, дорогие мои. Бог дал нам 2 уха, чтобы мы внимательнее слушали. И после этого руки складываются здесь, молитесь. Итак, еще раз. Говорите, прощайте, слушайте, молитесь. А сейчас без слов. О, это хороший жест. Сегодня кто-то из мужей, придя, увидев, что, возможно, супруга играет в игру-молчанку, он просто ей без слов. и она все поймет. Или он может сказать, я слушаю. Простые четыре жеста. Почему я их оставляю? Потому что мы христиане, значит, мы ученики Иисуса Христа. Мы в школе. Благослови нас, Господь, побеждать боль, какой бы трудной и сложной она ни была. Говорить истину с любовью, прощать от всего сердца, как Бог во Христе простил нас. Открыть свое сердце, чтобы слушать самую горькую, но правду о нас самих. И молиться, изливая свое сердце пред Отцом Небесным. Аминь. Давайте помолимся.